Лосева. Все будет ру.
Добрый день, дорогие. Среда, середина недели, и самое время обсудить, что же происходит у нас, ну, с точки зрения нашего развития, потому что какая наша задача с вами, наших мозговых штурмов, ну, это понять, что же должно еще измениться, чтобы все у нас было хорошо, благополучно, и все было у нас ру во всех смыслах. И вот сегодня мы будем говорить на тему, которая, с одной стороны, вполне себе стратегическая, с другой стороны, это такая тема, которая нас на каком-то таком бытовом уровне очень волнует. И много было дискуссий на эту тему, рассуждений. Уверена, что практически каждый из вас об этом задумывался. А задумывались мы о том, а хорошо ли работать удаленно, ну вот не вставать утром в офис, не ехать в электричках и маршрутках, не толкаться в метро, не стоять в пробках, не отпрашиваться на обед, ну или ходить на обед в строго установленное время, вечером не тратить жизнь на дорогу, а тратить эту жизнь на что-то полезное. Ну, правда же, мы об этом часто думаем. Я часто об этом думаю. И, честно говоря, ответа у меня на этот вопрос нет, потому что и дороги, времени, потраченного на дорогу, мне жалко, и в то же время я вот такое существо совершенно общественное и офисное. Не могу я без людей, и без города, и без этой жизни. Поэтому сегодня я пригласила к нам с вами двух прекраснейших экспертов из соприкасающихся, но, тем не менее, разных сфер, для того, чтобы, как мы любим, стереоскопически посмотреть на проблему. Первый эксперт — Светлана Штукарева, руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте, очень рада.
И известный российский хедхантер, автор книги «Фрилансер», между прочим, карьерный консультант топ-менеджеров, и автор и других книг по карьере и поиску персонала Ильгиз Валинуров.
Добрый день.
Здравствуйте, Ильгиз Данилович. Ну что, друзья, вот скажите сначала, давайте про себя. Вот я понимаю, что вы как эксперты, у вас есть какие-то ответы, есть какие-то рассуждения. Давайте по-честному про себя. Как вам больше нравится работать? Вот просто не полезно, не эффективно, а как вам нравится работать на удаленке или из офиса?
Предлагаю Светлане.
Спасибо. Я бы, наверное, ответила так немножко уклончиво, но в то же время честно. Мне нравится и так, и так. То есть в зависимости от погоды, в зависимости от нагрузки, в зависимости от какого-то текущего состояния, от задач. Иногда мне нравится оставаться дома, потому что, ну, как-то здесь уютно, можно, что называется, в таком расслабленном дресс-коде находиться в решении задач. Но иногда я чувствую прям какую-то очень большую необходимость, даже не потребность, а необходимость вот выйти к людям, ну, не просто я пришла сказать вам слово, а действительно послушать их, да, посмотреть, как они, что там происходит. Быть для кого-то, мне кажется, это прям такая классная штука.
А у вас, Алекс?
Я люблю работать из дома. Так. Мне это нравится. Потому что реально не надо утром думать, что надеть вообще, то есть как выглядеть. Не надо, как вы правильно сказали, там, толкаться в метро или стоять в пробках, еще что-то. Да? Потому что реально на дорогу тратится много времени. А когда ты приезжаешь в офис, да, то первые минут 15-20 ты тоже точно не можешь начать работать, потому что надо выдохнуть после дороги, да, где-то запарковаться и прочее. Поэтому мне нравится работать из дома. Если мы говорим про то, что там социализация, общение и прочее, у меня каждую неделю есть события. Это конференции, это мои квартирники, это семинары, выступления.
Вы себе организовали какую-то компенсацию. Мы об этом потом поговорим попозже с психологической точки зрения. Давайте пока посмотрим, вот что у нас думают россияне. Потому что очень много опросов, самые разные структуры проводят и опросы, и исследования, какие-то тестирования. Ну, вот смотрите. Значит, 64% руководителей рады отмене удаленки в компаниях. Это сервис «Зарплата.ру» такое исследование сделал, потому что все пережили пандемию, вот эту вот срочную удаленку, которую, конечно же, никто не был готов ни технологически, ни организационно, ни психологически, никак. Нужно было просто быстро вот просто всем как-то умереть социально, да, а потом быстро восстать из пепла, потому что жить все-таки надо. Дальше. При этом ВЦИОМ говорит, 4 из 5 россиян довольны тем, что можно работать из дома. То есть опрос, видимо, был среди тех, кто работает уже из дома. И вот 4 из 5 сказали,
что... Я один из 4, да.
Да, да, да. Что им все хорошо. А при этом Суперджоп говорит, 40% работающих на удаленке россиян скорее уволятся, чем выйдут в офис. То есть почти для половины людей, которые вкусили вот этот вот плод удаленки, уже выбор, в общем-то, отменен. Они для себя говорят, что нет, я уже так привык. Это вот вы как раз, наверное, Ильгиз, я только не очень понимаю, как можно от самого себя уволиться, но тем не менее. И еще только 4 из 10 россиян при этом соглашаются на снижение зарплаты ради удаленки. То есть хотят идти на удаленку, но больше половины говорят, я пойду на удаленку, если сохранятся все остальные условия. То есть, как бы торг здесь получается неуместен.
Я могу сказать, что работая на удаленке, работника, сотрудника больше вариантов зарабатывать. Потому что, работая на удаленке, ты можешь работать на...
трех работах.
Ну, не то, что на трех. Можно и на трех, и еще фрилансить, и еще там что-то, да? Я имею в виду, что ты можешь работать на компании, которая в других городах, где более высокая заработная плата, а не только в своем городе.
Особенно, когда мы говорим про регионы, про маленькие городки, про райцентры.
Это же возможность зарабатывать больше, а не то, что ты должен пойти на меньшую заработную плату, потому что удаленка. Наоборот, все.
Ну, смотрите, при этом мы видим, что тенденция какая, что огромное количество больших корпораций международных, таких как Google, например, таких как Microsoft, не просто сокращают количество, то есть возвращают людей, стимулируют, да, но довольно жестко это делают. И во многих таких компаниях, в многих корпорациях был поставлен вопрос ребром. Или вы возвращаетесь, господа, в офис, или вы на выход, вы увольняетесь. Значит, все-таки что-то, сейчас ты хочешь, чтобы вы порассуждали, Ильгиз, на эту тему, что-то, значит, заставляет большие компании откатывать назад и выводить людей в офис. Что?
Ну, во-первых, я думаю, что это можно назвать управленческой некомпетентностью.
Ну, простите, но не верю я, что, знаете, сразу вот, крупные компании зарабатывают деньги, значит, у них хорошая статистика, у них прибыль, то есть бизнес их эффективный, а что же у них, некомпетентные, что ли, HR, что ли, да, ну не верю.
Не HR, а руководители. То есть вот когда компании десятилетиями привыкли управлять сотрудниками в офисах во время совещаний, планерок, да, и где на досках там какие-то графики и прочее, да, то есть вот переход на удаленку, на онлайн, да, просто не было готовности управлять по-новому. Люди не смогли быстро переключиться, именно руководители не смогли переключиться, и поэтому дисциплина стала падать. Да, то есть все-таки привычка работать в офисах существует, когда там офисы появились, 1400-е годы, уфицы, да, то есть Медичи, да, то есть вот тогда первые появились офисы, и это уже несколько столетий, когда люди привыкли работать в офисах, а тут удаленка. Понятно, что
когда
привычки
нужно,
нет.
Когда нужно, ты должен видеть глаза в глаза.
Конечно.
Я тогда иду к Светлане Владимировне. Светлана Владимировна, вот давайте поговорим это с точки зрения, так сказать, человеческого внутреннего устройства, да? Почему, давайте начнем с руководителей, кстати, да? Почему, как говорит Ильгиз, руководители не смогли, гипотеза Ильгиза, справиться с вот этим вызовом и научиться управлять людьми дистанционно, когда ты их не видишь, не чувствуешь, не можешь там по плечу похлопать, не можешь на ковер себе вызвать, видимо. Вот с точки зрения психики. Давайте порассуждаем.
Ну, если мы будем исходить из этой гипотезы, предполагая ее право на жизнь, то, я думаю, это ответ мог быть таким, что не было опыта. Не было опыта руководства, и поэтому, ну вот, были нюансы. Но человек вообще существо такое очень адаптивное, очень быстро обучающееся, и поэтому мне кажется, что там, вкусив все плюсы и минусы удаленной работы и результаты, которые уже на данном этапе у нас есть, люди бы могли, ну, как-то там иначе отнестись к этому. Мне кажется, что эта гипотеза, может быть, нуждается в какой-то корректировке, потому что руководители крупных корпораций настаивают на том, чтобы люди приходили на работу не только, как бы это странно ни звучало, с точки зрения бизнеса и точка. Они рассматривают, особенно если речь идет о такой компании, как Google, она рассматривает человека так комплексно, то есть заботясь не только о прибыли, которую можно из него извлечь, но и о вложении в него, заботе о нем для того, чтобы он с радостью приносил все то, что он может на благо компании. А компания заботится о благе своего сотрудника. Это не какая-то там розовые дали. Это, ну, в общем, это какая-то такая классная концепция. И она, мне кажется, ну, имеет право на жизнь. Поэтому вот не случайно вот там, где располагается Google, это настоящий такой город, город возможностей. Это, ну, какая-то такая действительно такая инфраструктура, которая позволяет человеку ощущать и свою значимость, и свою такую принадлежность к чему-то большему, такой трансцендентный компонент. Это нельзя сбрасывать со счетов. И для человека важно не просто зарабатывать деньги, хотя это очень важная мотивация, но человеку не менее важно еще некое такое ощущение значимости, ценности, смысла того, чем он занимается. Без этого он очень тоскует, и даже имея там, за счет чего жить, но если он страдает по поводу того, для чего жить, то, увы, он не будет рад тому шестизначному счету, который у него есть.
А вот насколько, скажем так, насколько это какая-то наша приобретенная ригидность, приобретенное сопротивление, или это наше свойство, то, что нам трудно какие-то социальные наши контакты, общение, вербальное, невербальное, унести в дистанционку?
Это немного такая противоестественная для человека среда. Немного. Mm-hmm. Потому что человеку очень важно не просто там видеть глаза напротив. Человеку еще важна вот эта разделенность. Ему важно понимать то, что он вместе с кем-то занимается какой-то значимый, не просто винтик, а вообще вот участник процесса, участник события. Вот есть как бы микрозадачи, есть макрозадачи, есть то, что является там лично для меня, а есть вот то, частью чего я являюсь. То есть такая уникальность и вместе с тем сопредельность. Это для человека вот очень важная такая штука. Если здесь будет какой-то нюанс, то ему будет грустно от этого, мягко говоря.
То есть пойти вместе пообедать, это действительно важно. Это не просто вот, да, мне так будет не скучно, а это важно для, в том числе и для какой-то эффективности на работе.
Да, это важно пойти с кем-то и обсудить не только деловые вопросы, но и жизненные, личные. Это важно смотреть на невербалику. Важно вот как-то так дышать одним воздухом. Это важно для человека. И поэтому человек будет всегда стремиться к тому, чтобы у него были для этого опции. А если нет, он будет это организовывать тем или иным образом. И не всегда иной образ будет подходящим. То есть не все можно... Вообще, мое мнение такое, что работа – это работа, жизнь – это жизнь, и нельзя в одном месте все организовывать.
Мы об этом отдельно поговорим, кстати. Это очень важно, мне кажется, такой аспект, мы говорим про удаленку. Но я пока хочу спросить, Ильгиза, а вот вы встречались наверняка же в том большом потоке людей, с которыми вы работаете, трудоустраивая, так скажем, их или выстраивая их траекторию карьерную. У вас уже сложилось же представление, что вот для этих специальностей удаленка это хорошо, для этих противопоказано. Или, может, для этого типа человека это хорошо, или для этого возраста. Вот есть у вас же какая-то такая вот систематизация, кому удаленка хорошо, а кому не очень?
Ну, я начну с того, что перевести всех на удаленку просто невозможно. Продавец в магазине продуктовом, да, он все равно должен быть. То есть кассир пока должен еще быть, мерчендайзер должен быть, кто все это раскладывает, конечно. Поэтому перейти полностью на удаленку возможности, ну, такой физически нет. Да, ну, и я сам вчера провел еще исследование по тому, кто работает на удаленке, кто нет, в двух телеграм-каналах, где я состою, где вопросы, и могу сказать, что чем более высокий уровень, статус сотрудника, топ-менеджера, там, заработная плата 1-1.5-2 миллиона, они все-таки больше работают в офисе, да, то есть те, кто там среднее звено, специалисты, они больше работают на удаленке. Поэтому тут есть определенное расслоение по статусу, по должности.
Ну, то есть, например, разработчик джуниор, как это называется, может работать из дома, да? А вот уже тимлид, какой-нибудь там глава небольшой группы разработчиков, ему нужно быть уже в офисе, чтобы быть, например, с руководителем, с другими подразделениями в контакте физическом.
IT-программисты – это вообще отдельная каста, можно сказать.
Мы их вообще не рассматриваем.
Они все могут работать на удаленке, и притом из других городов, из других стран. Это совершенно нормально.
Ну, а как же мозговые штурмы? Вот как же вот эта вот искра, которая должна пролететь, когда люди собираются, что-то обсуждают, этот инсайт, озарение?
Моему вчерашнему исследованию, да, то есть порядка 38% они работают на гибриде. То есть часть работы из дома, а часть они приезжают в офисы.
Вот это правда, это очень частое слово. Вы знаете, Слава, я тоже это часто слышу в последнее время, когда мои знакомые, когда уходят на новую работу, говорят, слушай, у меня будет гибридный график присутствия в офисе, я буду там 2 дня или 3 дня в офис приходить. Вот это такой компромисс, да?
Это прекрасный компромисс.
А в чем он, этот компромисс? В том, что у тебя меняется какой-то ритм твоей работы, ты как-то по-другому распределяешь свою
жизнь. Пример, вот 4 дня или 3 дня ты можешь работать из дома спокойно, не тратя время на дорогу, там час туда, час обратно, все эти еще парковки и прочее. То есть ты погружаешься в работу, да, а один день ты приезжаешь как раз, как вы сказали, для мозговых штурмов, чтобы были какие-то обнимашки, вместе сходить на ланч, да, то есть вот для того, чтобы чувствовать вот эту социализацию, чтобы вот...
Но я здесь не очень понимаю экономику, потому что один из аргументов, почему хорошо бы большую часть сотрудников убрать на удаленку, заключается в том, что мы таким образом экономим электроэнергию, отопление, там, арендную плату и так далее.
Внимание, правильный ответ.
Так. А если ты приезжаешь 2 раза, ты спросил бы тебя на место
держать. Смотрите, я общался с топ-менеджерами крупной компании, не буду говорить название, но где мечты сбываются, да? Понятно, о чем речь. У них реально сделано очень, я бы сказал, по-умному. То есть у них рабочие места не прикреплены. То есть ты знаешь, что ты в четверг приедешь на рабочее место, то есть ты заранее определяешь, какой будет твой стол, все, тебе дают учетку, и все.
Понятно.
То есть у них в 4-5 раз меньше стало офисных пространств. Да, то есть люди приезжают и занимают то место, которое они забронировали заранее. У них нету своего офиса личного.
Так, я хочу сейчас пойти к Светлане вот с этим вопросом. Слушайте, но ведь это же получается, что ты немножко болтаешься в воздухе. Ведь это же важно. Смотрите, ребят, мы когда смотрим, даже вот если это open space, даже если это не кабинет, да, мы смотрим, что у каждого там на столе что-то там. Фотография ребенка стоит, там кошечка, какие-то вот эти листочки висят, какие-то там сувениры памятные. То есть человек... как будто бы хочет сделать вокруг себя вот маленький этот микромир. Даже, мне кажется, это в офисе, в open space актуальнее, чем в кабинете. Да? Ты как будто бы себе немножко пузырьком таким уютным огораживаешь, и тебе уже ну, как-то комфортнее. А если у тебя нет своего места? Как, это же, наверное, довольно трудно к этому это принять.
Ну, я думаю, что это действительно там трудно, но если человек понимает, что это только на один раз в неделю, вот про что как раз сейчас идет речь, то тогда он может с этим смириться, что это какая-то неизбежность вот такая выхода на работу. Но при этом, да, конечно, эмоциональное состояние будет, там, быстрее бы это закончилось. Вот прийти, там, порешать, что ты снова в свой домашний уютный пузырь, где вот все там и там какие-то игрушки стоят, и там родные лица, и фотографии, и все такое. Поэтому, мне кажется, идея там не блестящая. Она может быть оправдана временно, но она может быть со временем как-то переродиться во что-то еще более интересное, как, собственно, всегда так и бывает. Что-то попробовали, не зашло, и можно там видоизменить эту историю.
Я вот с этим совершенно согласен. Если ты с утра до вечера в офисе, да, тебе нужно свое пространство, свой любимый кактус поставить.
Угу.
А, то есть, а если ты приезжаешь на один день,
то тогда, да, то уже это не так
актуально, потому что все другие, по сути, 6 дней получается, да, то есть ты же находишься среди своих родных, среди любимых игрушек и кактусов, так что вот все нормально.
А вы знаете, что еще интересно, что вот как разные зарубежные эксперты рассуждают об удаленной работе. Одни ученые говорят, что удаленная работа подталкивает людей к приезду из мегаполисов. Но мне кажется, что экономически это очень здорово, да, потому что у нас действительно такая сити-бежная страна какая-то, да, мы все прибиваемся к городам, мы из небольших городов переезжаем в крупные, и в этом смысле страна не очень сбалансирована, да, а так вот здорово получается, что ты уже совершенно свободен, но хочешь, живи там где-нибудь, не знаю, в Кировской области или вот в Сибири, например, откуда мы с Легизом родом, но не в Новосибирске, не в Красноярске, а в тайге, например, пусть у тебя там есть интернет, но это же здорово, да, ты в конце концов свои деньги, которые ты зарабатываешь, например, из Москвы или из Новосибирска, вот пойдешь, потратишь в свой таежный магазин. Да?
Да, и прокормишь. Да. Даже не фермерские, а бабушкинские.
Да, нет, даже если это просто будут продукты, ну, вот обычные, в каком-то там сельпо, да, ну, продавец получит свою зарплату, там да. еще кто-то, значит, ты в клуб сходишь. Ну, то есть здорово в этом смысле, мне эта идея очень симпатична, ну, так, ну, из моих идеалистических, таких, гражданских, не экономических представлений, что здорово, когда большие деньги, они пойдут потоками, значит, в мелкие поселки. Другое дело, что потом будет с главой этих людей, потому что жил всю жизнь в Москве там, или в Новосибирске, а потом ты оказался в тайге на 10 лет. Но это вот мы тоже сейчас поговорим. А вот другие ученые говорят, японские, что удаленная работа опасна для здоровья, потому что влияет, не только влияет на снижение физической активности, но и меняет отношение людей к собственному самочувствию. Особенно это коснулось у японцев, людей в возрасте 18-29 mm-hmm. лет, которые перешли на удаленку насовсем, и их ежедневная физическая активность упала почти до нуля. Вот понимаете так, давайте сначала поговорим, вот, как раз до новостей успеем. Светлана Владимировна, вот переезд человека из большого города куда-то на берег океана, в тайгу, в маленький поселок. Как это вот с точки зрения потенциала развития личности на нем сказывается? Вообще вот ощущение комфорта его жизни?
Здесь очень важен вопрос возраста. Вот недаром японские ученые, которых сейчас привели, сказали, что вот для молодежи это такая, ну, плохая история, потому что у человека, ну, такая еще такая гетерохронность развития, он еще продолжает расти и физически, и интеллектуально, и эмоционально. Он еще не сформировался как вот зрелая личность, и поэтому ему нужны такие адаптивные сценарии, ему нужно какой-то вот контекст коммуникации, образы, примеры, какие-то в этом смысле пробы и ошибки. И большой город для него как раз прекрасная история, где он может, ну, смотреть на разное и пытаться вот подбирать для себя что-то. Если это тайга, то он там загибнет. Вот даже, кстати, еще в 19 веке вот таким молодым людям было показано на кораблях уплывать куда-то в путешествие, потому что их темперамент, их некая такая протестность, максимализм, попытка там быть всем и ничем одновременно, вот требовала какого-то такого прикладывания себя к чему только можно придумать. И потом, когда они уже так успокаиваются, зреют, уже там определяются, оседают, вот они уже возвращаются, и тогда вот домик у озера — это самая лучшая история. Поэтому мы можем очень четко посмотреть, что вот такая удаленная работа не только в контексте того, чем ты занимаешься, но и возрастного аспекта имеет значение. То есть где-то так, ну, скажем, мягко говоря, так за 45 людям действительно хочется и какой-то оседлости, и какого-то там созерцательности, неспешности, размышлений, какого-то такого поиска смысла бытия.
Нет, так уезжают и сейчас молодые совсем.
А вот молодые уезжают для того, чтобы попробовать себя в разных ролях. И им как раз хочется уехать на берег океана, а не в тайгу.
Ну да.
И здесь есть разница. Мы не можем через запятую это рассматривать.
А в чем разница? У нас есть секунд 20 до новостей,
разница,
чтобы
об этом рассказать. Разница в том, что океан – это некая такая стихия, мощь – это как раз вот некая такая принадлежность к чему-то энергичному. А тайга – это затишье, это успокоение, это некая такая, ну, мне кажется, больше некая стабильность.
Ну, это интересно, потому что очень неохотно возвращаются из моего личного опыта люди как раз из действительно из теплых мест в мегаполис, даже действительно снижая уровень своей жизни, даже такой термин даушитинг, и как будто бы смиряются с низкими доходами ради окружения. Ну, а мы уходим на рекламу и новости. Будьте с нами.
Лосева. Все будет ру.